Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В нашей сегодняшней программе мы говорим о духовном смысле летних путешествий. Только что прозвучали слова о поездках на русский север для восстановления старинных церквей. И теперь мы как раз поговорим с протоиереем Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Отец Алексей, не могу не вспомнить, как один из наших гостей, американец Матвей Кассерли и участник ваших экспедиций на русский север, сказал у нас в эфире такую фразу, которая мне сразу все объяснила про смысл вашей деятельности. Он сказал, что его друзья спросили, друзья-американцы, спросили, вот зачем ты, живя в России, работая в России, такую себе придумал форму времяпрепровождения, как ездить на русский север и восстанавливать старые храмы, полуразрушенные, деревянные, которые стоят в деревнях, где, в принципе, нет людей, в которых не будут совершаться регулярные богослужения и так далее. Это же нелогично вот это делать. И Матвей ответил, да, это нелогично, но очень спасительно. И это все православие такое для него нелогичное, но очень спасительное. Вот после этой преамбулы я хотел бы вас спросить, а вот как вы бы сформулировали смысл вот того времяпрепровождения, к которому вы приглашаете и зовете людей, когда предлагаете им поехать с вами в экспедицию на север, на русский север, восстанавливать или консервировать полуразрушенные старые деревянные храмы?
Константин, спасибо за вопрос и спасибо за то, что вы вспомнили Матфея. Он сейчас алтарничает в нашем храме, вот только что с ним расстались. Матфей, когда отправлялся в экспедицию, ему было очень страшно, потому что даже русскому человеку страшно отправляться в места, в которых он никогда не был, где, возможно, его никто не ждет, с людьми, которые ему не знакомы, для того, чтобы заниматься делом, о котором он тоже, в общем-то, не так много знает и имеет каких-то навыков, умений и прочее. Но тем более волнительно было отправляться Матфею. И он накануне спрашивал меня, говорит, отец Алексей, вот я физически неплохо подготовлен, я занимаюсь регулярно кикбоксингом, но вот как мне подготовиться духовно? Может быть, мне почитать какой-то акафист, может быть, мне какое-то правило молитвенное почитать? Я ему сказал, Матфей, не волнуйся, все с Божьей помощью будет хорошо, почитай житие того святого, в честь которого освящен тот храм, куда вы отправляетесь. И когда Матфей вернулся, он вернулся удивительно человеком таким преображенным, радостным, счастливым, и все время ему хотелось всем рассказать. Он рассказал не только своим тут товарищам о наших экспедициях, но даже потом, когда поехал в Америку, он рассказал там всем знакомым священникам о нашем проекте, потому что это действительно открытие. И когда Матфей вернулся, он спросил, говорит, батюшка, правильно ли я сформулировал, что это не мы спасаем храмы, а скорее это храмы спасают нас. Я сказал, что Матфей, ты молодец, ты правильно сформулировал. И вот интересно, что вообще краткие формулы это очень дорого стоит. И нужно было человеку уехать из Америки, изучить русский язык, отправиться в экспедицию, чтобы произнести вот эту вот формулу. Но она действительно показывает и рассказывает о значительной части духовной составляющей нашего проекта. Действительно, когда мы трудимся в древних храмах, то мы чувствуем, что те святые, в честь которого освящены эти храмы, они как-то присутствуют и вот как-то в работах помогают. Мы чувствуем, насколько это важно, потому что вот я сейчас вернулся из поездки такой рабочей по Архангельской области, по Карелии, вместе с двумя архитекторами. И пришло такое понимание, что очень важно сохранить то, что нам передали наши предшественники, потому что, строя новое, очень важно иметь что-то, на чем можно было бы основываться, иметь образец формы, красоты, гармонии, потому что без этого невозможно красивое новое. То есть только сохраняя святыни древности, можно надеяться на достойное будущее, и в то же самое время только сохраняя красоту, которую нам передали, можно быть в контексте вот своего народа, как-то продолжать им дело своих отцов. Тем более, что эта красота удивительная. Вот в свое время очень известный архитектор и реставратор Александр Попов, он был в советские годы в Норвегии, и в Норвегии ему сказали: «Вы недостойны той красоты, которую вам отславили ваши предшественники, потому что вы даже представить и понять этого не можете». И это действительно так. Удивительные, потрясающие, красивые храмы стоят вот на русском севере, деревянные, на протяжении столетий. И, в общем-то, в настоящий момент разрушаются без заботы, без внимания, без участия. А ведь вместе с тем это кусочек нашей души. Если исчезнут эти храмы, исчезнут часовни, то совершенно будет непонятно, чья это земля. Вот. И с другой стороны, если эти храмы стоят, они свидетельствуют о красоте душ тех людей, которые их построили, о их трудолюбии, о их любви к Богу, о их любви к нам, потому что эти храмы простояли столетия, несмотря на то, что в советские годы о них никто не заботился. И вот поэтому то, что вы сказали, вспомнили Матфея, действительно очень важно. Мы скорее больше приносим пользы для своей души и при этом приносим пользу и для русской культуры, и для местных жителей, которые воодушевляются приездом добровольцев из других городов и которые сами по себе не в состоянии спасти храм, который высотой 30 метров, в котором там сотни тонн веса, и в котором нужно проводить такие серьезные полномасштабные работы. Вот. В этом смысле как раз наш проект приходит на помощь и этим людям, и, собственно говоря, драгоценнейшей составляющей нашей русской культуры. Потому что вот абсолютно уникальным в русской культуре, по мнению исследователей, является наша иконопись и деревянное зодчество. Просто нет на земном шаре нигде ничего подобного, построенного из дерева. Даже по высоте, если просто взять, не говоря о красоте и о формах, о гармонии, даже просто по высоте нигде нет зданий, которые построены были бы 300 лет назад и сохранились бы до наших дней. И в этом смысле мы очень богаты. Мы очень богаты нашей историей, очень богаты красотой, которую нам оставили наши предшественники. Нам есть чем гордиться, и в то же самое время есть над чем поработать.
А лично для вас каким является самое яркое воспоминание, такая картина, которая возникает в голове, в сердце, когда вот вы вспоминаете свои экспедиции? Понятно, что у вас их было много, но вот если бы вам нужно было кому-то передать как-то это состояние, эти мысли, этот рассказ, вот что первое у вас в голове возникает? Какие впечатления, какие места, не знаю, какой пейзаж?
Ну, самое главное, наверное, возникает наш дорогой, можно сказать, основатель Александр Порфирьевич Слепинин. Или, может быть, сказать, вдохновитель, более правильно. Дедушка Помор, который, будучи некрещенный, понимая, что после его смерти разрушится прекрасная колокольня, он стал восстанавливать крышу над этой колокольней, мы стали ему помогать. И вот знаете, как интересно, это человек очень скромный, который никогда в своей жизни никому не отказывал. Человек, которого могли бы назвать таким вот немножко юродивым, потому что он делал бесплатно, когда его просили, никогда не искал своего. То есть человек, который жил вот не для себя. И вот этот человек как раз вместе со своей супругой Изабеллой Фимовной, они стали восстанавливать колокольню, мы стали им помогать, и из этого родился проект. Вот Александр Порфирьевич, он для меня как некая такая путеводная звезда, образец для подражания. Я очень рад, что он до сих пор, слава Богу, жив, ему уже далеко за 80. Вот. И судьба его достаточно интересна. Вот знаете, простой человек, который, несмотря на осуждение, стал восстанавливать вот колокольню. Не все это принимали, не всем это, может быть, там нравилось. Разные были истории, связанные с этим. Но так или иначе, он вдохновил тысячи людей, и к нему приехал даже познакомиться с ним епископ Каргопольский, митрополит потом Архангельский, и, знаете, даже прилетел сам патриарх. Для меня вот было это очень важно как-то. Обычный помор, простой человек, который не искал какой-то чести, славы. А с другой стороны, я понимаю, что сейчас, когда ему уже далеко за 80, то, что прилетел Святейший, это все прекрасно и хорошо, но самое главное, его ожидает впереди. Самое главное ожидает суд Божий, и там принесение вот на этот суд Божий той колокольни, которую он сохранил, того храма, о котором он позаботился.
А, ну это вы рассказали про человека, и спасибо вам за это огромное. А мне хочется еще вас все-таки спросить о местах. Я вспоминаю, как тоже один из участников ваших экспедиций, священник Дмитрий Николаев, который тоже был у нас в эфире на радио «Вера» и рассказывал об этих экспедициях, о своем опыте, делился впечатлениями вот о службе в старом храме, где в маленькое окошко виден горизонт, и вот ты смотришь вверх и видишь этот горизонт, и природа севера, и вместе это складывается в какую-то для него особенную такую красоту, не просто зрительную, а внутреннюю, духовную, смысловую. А вот у вас были какие-то подобного рода яркие впечатления, которые отпечатались в памяти?
Да, вы знаете, что известный русский писатель Писахов говорил, что север своей красотой венчает земной шар, что север вдохновил и Билибина, север вдохновлял замечательных многих других русских художников. Юрий Казаков говорил, что, собственно говоря, он почувствовал себя в категории «быть только на севере». И это действительно нужно ощутить, понять, находясь там на русском севере, потому что русский север, он возвращает человека к самому себе. Человек может себя найти там. В этой связи вспоминаются всегда вот мной слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, нашего академика, о том, что если на юг люди ездят для того, чтобы исцелить, поправить здоровье телесное, то на север для того, чтобы исцелить душу. И там, на севере, можно много таких мест найти, где красота Божьего мира, она, в общем-то, говорит не словами, а говорит как-то вот от сердца к сердцу. Вот такое вот удивительное явление. Тишина, красота. Как-то вот мы с супругой стояли на колокольне, которую восстанавливал дедушка Саша Александр Порфирьевич. Вот, любовались на красоту со всех сторон. И Белое море, и горы, и озера, и болота, вот, и луга, и леса. И все это вот видно прекрасно с этой колокольней. Храм святителя Николая 1636 года. И рядом Веденский храм 1700 года, вот, которые, вот, в которых проводились уже вот, работы. И, знаете, вспоминается святая великомученица Варвара, вот, которая через красоту Божьего мира пришла к красоте Творца, постигла вот, сердцем своим, открыла Творца. И вот то же самое можно почувствовать на севере. Именно там, на колокольне, когда вот мы на все это смотрели, пришла мысль провести хотя бы противорийные работы, если не реставрационные, то противорийные работы над всеми деревянными храмами, часовнями русского севера. С одной стороны, супруга говорит, ты представляешь, как их много? Вот. А с другой стороны, ну а что сложного? Нашел, приехал, перекрыл крышу, что-то сделал, и уже храм будет дальше существовать. И вот, понимаете, такие серьезные как бы, решения, они не приходят в суете, в какой-то там в городах. Вот. Для того, чтобы какие-то важные решения в жизни принять, найти дорогу, найти путь, для этого вот лично для меня очень важно бывать на русском севере, потому что север, он как бы очищает душу, просвещает, как-то открывает правильные решения. И не только появляется решение сделать то-то или то-то, но еще и появляется решимость именно так и поступить. Вот первый раз, когда я был с супругой на севере, мы отправились в поход от одной деревни, от Летней Золотицы, до другой деревни, Пушлыхта, с рюкзаками вдоль Белого моря. Мы еще не знали, что там нет дорог, мы еще не знали, что жаркое лето, что пересохли все ручьи, что негде взять воду. Мы не знали, что там полно медведей, которые стоптали песок вдоль моря, как пляж многолюдный. В общем, мы всего этого еще не знали. Мы были такими в каком-то смысле наивными. Нам было, мне там было 28 лет, супруге, соответственно, меньше. И мы надеялись на огромные свои рюкзаки, в которых было все, и которые весили больше 50 килограмм. И вот мы так вот отправились. И вот на, наверное, второй или третий день похода я принял краеугольно важное решение для своей священнической жизни о создании воскресной школы для взрослых, о том-то и о том-то. И потом, когда вернулся в город, я стал это осуществлять. И благодаря этому, собственно говоря, то, что происходит в моей жизни, происходит именно таким образом. Но вот эти вот решения и решимости я получил как раз там, на берегу Белого моря, когда вокруг была вот только красота Божьего мира. И в этой связи мне кажется, что это очень важно. Вообще, очень-очень важно бывать на русском севере, потому что он дает и какие-то правильные понимания, и дает возможность сравнить свою жизнь и жизнь тех подвижников, которые там на русском севере трудятся, подвязаются, дает возможность вообще оставаться человеком в многолюдном городе. У нас отправляются экспедиции. Вот передо мной листочек, на котором 14 экспедиций, которые отправляются за ближайшие 2 недели. То есть, знаете, похоже на табло в аэропорту, прилет, отлет. Вот, и также много экспедиций. И в этой связи, если слушатели захотят отправиться на русский север, наш проект, он как раз помогает им эту свою мечту, желание осуществить.
Это был протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о духовном смысле путешествий. И наш следующий собеседник – священник Дмитрий Березин. Один из проектов, как сейчас принято говорить, отца Дмитрия – это семейное авторалли под названием «Батя». Как авторалли укрепляет семьи? А какими смыслами может быть нагружена обыкновенная велосипедная поездка? Об этом размышляет священник Дмитрий Березин, настоятель казанского храма села Молоково в Московской области.
Прежде всего, в поездках мы попадаем в условия, ну, во-первых, непривычные, да, во-вторых, иногда сложные. И поэтому мы отвлекаемся от своей суеты. Ну, вот, например, мы, когда сплавляемся, мы это периодически делаем в разных комбинациях, в разных компаниях. Вот во время сплава в руках, например, весла все время. Вот, поэтому привычный телефон и привычные контакты, интернет и прочее, они уходят на второй план. Человек остается наконец-то, да, это возможность такая, наедине, ну, подчас с самим собой или там с 2-3 людьми. Поэтому, ну, естественно, когда мы вырываемся из контекста своей суеты ежедневной, мы наконец-то подчас, да, обращаем внимание на самих себя, на свою душу, на свои мысли, когда мы отвлекаемся от этого информационного потока вечного. Вот отчасти в период самоизоляции тоже люди были вырваны из привычных ежедневных каких-то занятий, поездок на работу и так далее. То есть тоже такое своего рода путешествие было.
Такое путешествие внутрь себя.
Да, да, конечно. Но у меня есть опыт мой личный, когда я путешествовал автостопом еще в молодости и в одиночку в том числе. Это был опыт как раз, когда ты находишься и наедине с самим собой достаточно долго, и наедине с Богом тоже достаточно долго, и общаешься с, ну, с разными совершенно людьми. И это меняет очень, ну, на мой взгляд, положительно человека. Да? То есть мы начинаем, на самом деле, правда, понимать самих себя лучше.
Отец Дмитрий, вот есть такая известная ваша акция, мероприятие, как «Ралли Батя», которое несколько раз проводилось, когда отцы с детьми, сыновьями, как экипажи, на машинах участвовать в таком длительном автопробеге. Вот могли бы подробнее об этом рассказать, о том, откуда эта идея вырастала, и вырастает, если это повторяется до сих пор, если это происходит? И в чем здесь для вас смысл такого времяпрепровождения, как именно для священника и пастыря?
Ну, идея родилась, по-моему, в 2013 году из того, что было понимание, что хорошо было бы провести какое-то семейное мероприятие для семей, как-то их объединить, собрать. Ну и вот получилось так, что несколько человек встретились и придумали эту затею. Оно уже 8 лет проводится ежегодно, и вот мы готовимся уже к 9-му году. Проводится в первых числах января, потому что в это время свободные дороги. Основная идея какая? Идея именно не организационная, а вот пасторская. В том, что семья – это экипаж. Ну и по жизни это так, и во время ралли тоже. И поэтому у нас есть обязательное условие, что должен быть как минимум один родитель и один ребенок. Соответственно, когда экипажи едут, а это очень непростое испытание, потому что я каждый год участвую со своей семьей, и каждый год думаю, ну я как уже опытный такой, да, любитель-раллист, мы сейчас поддадимся, а потом, чтобы не занимать первые места. А на самом деле получается так, что даже мы на каком-то из этапов сбиваемся с пути, ошибаемся где-то и уже начинаем наверстывать упущенное. То есть это не такое простое испытание. И многие участники говорили о том, что во время этого ралли как раз семья и должна быть командой. Если в семье есть, ну, ссоры, недопонимания, какие-то обиды, они иногда в это время вскрываются. И по-разному бывает. То есть бывает так, что семья не справляется с заданием, опускает руки. А бывает наоборот, что они преодолевают эти свои внутренние накопившиеся какие-то противоречия. У нас даже был такой отзыв удивительный, да, что супруги поехали в это ралли, готовясь к разводу морально. Ну, не то, что они там подали заявление, а именно были готовы уже развестись. И во время этих испытаний, таких сложностей, они внезапно поняли, что, ну, друг без друга они не могут. И, соответственно, семья укрепилась, да, она как-то преодолела этот кризис свой. Ну вот я думаю, что в том, что семья понимает, и дети понимают, и родители, что они один экипаж, и они должны преодолевать себя не только во время ралли, но и в течение всей жизни.
Видел вас в Фейсбуке. Фотография велопробега или какого-то велопутешествия, ну, тоже с детьми, с подростками. А это какое-то тоже ваше такое храмовое мероприятие?
Да, мы с 2009 года, вот в этом году у нас уже 11 сезон, как мы посчитали, катаемся на велосипедах, у нас храм сельский, и поэтому есть возможность объехать окрестные храмы, монастыри, и то, куда мы смогли дотянуться, мы уже неоднократно объехали. Да, это очень хороший формат, мы приглашаем всех и прихожан, и неприхожан присоединяться, и в воскресенье обычно после службы куда-либо выезжаем. Ну, обычно это от, наверное, 15 до, у нас было, по-моему, один раз 70 километров маршрут. Мы берем всех, ну, соответственно, если дети маленькие, например, да, то в длинные маршруты мы не советуем ехать. И путешествуем, заранее планируем маршрут, как будем ехать, куда приедем. Ну, нас обычно везде ждут, встречают в храмах, монастырях. Ну, обычно мы поднимаемся на колокольню, традиционно звоним в колокола, устраиваем чаепитие. Если есть источники, окунаемся. И вот таким вот образом объезжаем наши окрестные храмы и монастыри. Плюс в процессе, естественно, мы общаемся. И многие люди, я замечал уже за это время, те, кто, например, просто приехали на велопробег, не были прихожанами, становятся прихожанами. Ну и вообще, мне кажется, такая достаточно полезная с точки зрения и общения, и какого-то духовного такого опыта. Потому что мы же знаем, что вокруг есть какие-то храмы. Обычно времени доехать до них даже на машине, ну это нужно как-то себя собрать и задачить. А здесь, благодаря вот таким поездкам, многие люди приобщаются как раз и любят больше, наверное, свой край, свою землю.
Это был священник Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково в Московской области. На этом мы завершаем наш разговор в этом часе светлого вечера. С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».